Как я вижу Давида? Он ничего не предпринимал на предмет того, чтобы быть царем. Ни одной мысли никогда в его ранние годы не было в ту сторону. Но Бог выступил инициатором этого. Бог выбрал этого человека. И пришел пророк, помазал его, и началось. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что Давид многие годы в бегах. У него ни кола, ни двора. Он не знает, где он будет завтракать, где он будет ужинать, будет ли вообще он ужинать. Самые неприятные, как мне видится, это то, что весь народ, все общество израильское, все государство Израиля, если так можно выразиться, живет своей жизнью. У них службы, там, богослужения, священники. Это не языческое общество, это народ Божий. Они молятся Богу, у них все хорошо, у них есть царь, армия. И где-то там еще вот этот беглец, который мешает нормально жить и развиваться государству. Периодически его ищут, слухи разные ходят. Но, разумеется, на территории Израиля объясняют Давида и видят Давида совершенно иначе, чем сегодня видим мы. И у Давида нет возможности лично объясниться, оправдаться. Там информация поддается в интересах Саула, в интересах официальной власти. Поэтому Давид в немилости, он мерзавец, он провокатор, он мешает нормально развиваться нашему обществу. Это очень обидно и очень неприятно. И конца этому не видно. Более того, та небольшая группа людей, которая бегает с Давидом и согласилась на такую участь, они с трудом понимают Давида. В те редкие моменты, когда Бог отдает ситуацию в руки Давида, это было очень заметно, это было очевидно, это даже сам Саул признал. «Ныне Господь отдавал меня в твои руки». Особенно там в пещере, где они встретились с Саулом, люди Давидовы говорят Давиду, что вот тот день, о котором говорил тебе Господь. Значит, был какой-то день, было какое-то пророческое слово, было какое-то знание, что наступит день, и Бог сам отдаст ситуацию в твои руки. Ты будешь властен развязать этот узел, выйти из этой ситуации. Вот он наступил, этот день. Но Давид по непонятным причинам всегда, и в этом случае, и в других случаях, удерживает своих людей от того, чтобы они подняли руку на Саула. Это усугубляет ситуацию. Эти люди не понимают, что за странное поведение, что за странные принципы, сколько это будет продолжаться. Уже Бог, очевидно, отдает, но проявляй инициативу, ну делай что-то. И вот в таком положении находится Давид. Даже там есть фрагмент, описанный здесь же в первой книге Царств, где Навал, о котором мы сейчас будем читать, говорит о Давиде. А кто такой Давид? Кто он, этот сын Иессеев? А, это тот, беглец. Мало чего. Сколько сегодня рабов бегают от своих господ? Вот какое отношение было к Давиду. Как бездомный пес. Любой может швырнуть в него камень. И между тем, с Божьей перспективы, этот человек рассматривается как муж по сердцу Божьему. Рассматривается человек, о котором сказал Самуил Саулу, нашел я мужа лучшего, чем ты. Который лучше, чем ты. Чем же он лучше? Что-то в нем такого есть. Одним словом, характер, выносливость, выдержка до такой степени сильная, что когда уже власть сосредоточится в руках Давида, когда у него будут большие возможности, он справится со своими амбициями много раз. Там, где не справляются другие, большинство из нас. Итак, сегодня я хочу посвятить все оставшееся время этой единственной истории. Мы ее попробуем разобрать и сделать надлежащие выводы. Записана она в первой книге Царств, 25 главе. Будем читать вдумчиво, с остановками и с определенными интерпретациями. «Был некто в Маоне, а имение его на Кармеле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз». Выражаясь нашим языком, крупный предприниматель. «Был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя этого человека – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он – человек жестокий и злой нравом. В других переводах – грубый и нечестный». Такой вот характер. Есть такие люди, мы сталкиваемся с такими людьми, злонравный, грубый, жестокий и нечестный. Это дословно четыре термина, которые я выписал из разных переводов. Еще раз. Грубый, злонравный, жестокий и нечестный. Нам, конечно же, не хочется иметь дело с такими людьми, но жизнь иногда вынуждает, как и Давида вынудила, иметь дело с таким человеком. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам». Такая аккуратная инструкция. «Ребята, послушайте меня внимательно, учитывая вспыльчивый характер этого человека. Вот как нужно поступить». И он им объясняет. «Пойдите к Навалу, приветствуйте его от моего имени. Скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их. И ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармеле. Спроси у слуг твоих, если не веришь нам. Они скажут тебе сами. Итак, пусть найдут отроки твои», то есть вот эти послы Давида, «пусть найдут отроки твои благоволение в твоих глазах». Вы чувствуете, как он аккуратно с ним разговаривает? Это же надо попасть в такие скрудные обстоятельства, чтобы Давиду так унижаться. Ради того, чтобы покушать. «Итак, пусть мы найдем благоволение в очах твоих. Дай рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя, что сможешь». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «А кто такой Давид? Кто такой сын Иессиев? Сейчас много рабов, бегающих от господ своих. Что вы предлагаете, взять хлебы мои и воду мою, мясо, приготовленное мною для всех моих работников, и отдать людям, о которых я не знаю?» И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пересказали Давиду все эти слова. Тогда Давид сказал своим людям: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 осталось при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид сейчас присылал из пустыни своих людей приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, они не обижали нас, ничего у нас не пропало во все время, когда они ходили с нами, когда мы были в поле, они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада». Это же банды полевые, очень опасные условия на этих пастбищах, они же там ночуют. И эти уже рабы Навала говорят: «Ну мы же то свидетели, мы же там находились с ним продолжительное время, они нас защищали, это хорошие люди». «И подумай», продолжает этот раб говорить Авигее, «подумай, посмотри, что делать, потому что неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому ему, а он человек злой, нельзя говорить с ним». В других переводах написано: «он такой злобный, что никто не может с ним разговаривать». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюму, 200 связок смоков. То есть она действует решительно, она сейчас ни с чем не считается. И сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он отплатил мне злом за добро». И дальше Давид, находясь в состоянии гнева, говорит резкое выражение. В новом русском переводе оно звучит так: «Пусть Бог сурово накажет Давида, если к утру я оставлю в живых хотя бы одного мужчину из всех, кто принадлежит Навалу». Мы начинали наш разговор о том, насколько этот человек сдержан, насколько эта выдержка присутствует в нем. Но здесь человека несет, и он перед Богом говорит определенную клятву такую, да? «Пусть Бог сурово накажет меня, если к утру я оставлю в живых хотя бы одного мужчину из всех, кто принадлежит Навалу». Это кто говорит? Божий пророк, Божий помазанник, Божий избранник. Это он говорит от Духа Святого, он говорит слова в согласии с Духом Божьим. Что это сейчас мы слышим такое, да? Более того, через каких-то 15 минут Давид откажется от того, что сейчас сказал, откажется от этого радикального заявления, сказанного на эмоциях. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед ним на лицо свое, поклонилась до земли, пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой. Разреши рабе твоей говорить в уши твои, послушай слово рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его, безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут как Навал враги твои, злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя тебе, чтобы дать их отрокам, служащим при тебе, прости вину рабы твоей. Господь непременно...» Вот, 28 стих. Я беру на себя смелость сказать, что с этого стиха через уста этой женщины говорит Бог. Несмотря на свой ранний возраст, Давид уже имеет опыт слышание голоса Божьего. Он пророк, он вошел в историю и в древности, и в Новом Завете Давида очень часто цитируют, то есть Давид пророк. У него есть навык слышания Бога. Вы думаете, Давида просто остановить, когда он поклялся такое сделать? Вот слова, которые Давид слышит уже не из уст женщины, которая лежит на земле, а он слышит: Бог говорит к нему. Вот эти слова: «Господь непременно устроит господину моему дом твердый, потому что войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твои, то душа твоя будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих он бросит как бы прощою. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу твоему огорчением и беспокойством, что ты не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения». В других переводах: «Не будет у тебя на совести убийства невинных людей, и ты не попадешь в эту ловушку». Это был ушат холодной воды. если хотите, это был определенный электрошокер. Давида протрясло, и он услышал Бога. Ловушка. Это ловушка. На самом деле опасность угрожает не Навалу, а тебе, Давид. Это ловушка. Ладно, Навал, но у него масса работников. Вы задумали? Вы поклялись? Ты дал слово, что ты всех сейчас изрубишь в куски? Это не будет для тебя огорчением и беспокойством. Пройдут годы. И сказал Давид Авигея: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя сейчас навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что теперь не допустила меня идти на пролитие крови и мстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. И если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне, то до рассвета я не оставил бы у Навала ни одного мужчины в живых. Она оставляет ему продукты питания, возвращается домой. Давид, его пыл угас. Навал в это время пиршествует, пьян. Наутро он протрезвел. И утром, когда он отрезвился, жена его рассказала ему об этом. И замерло в нем сердце его, и стал он как камень. В других переводах у него случился сердечный приступ, и он стал неподвижным. Скорее всего, судя по описанию, его разбил паралич. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший меня от зла. Итак, о чем будет наш главный разговор сегодня? Импульсивность в принятии решений, когда нет молитвы, когда нет выдержки, когда нет паузы, когда нет осмысления. Когда ты заводишься, когда ты скор на слова, скор на гнев. Когда это в твоей власти, когда правда на твоей стороне, аргументы на твоей стороне и возможности тоже на твоей стороне. Я как-то в эти дни вспоминал все свои конфликтные ситуации с людьми на протяжении всей жизни. У меня есть отдельная папка в компьютере, где я сохраняю все письма, которые я писал людям в момент такого огромного напряжения, когда надо было как-то объясниться и выходить из конфликта. Есть такая у меня привычка в редких случаях, когда я боюсь разговаривать, когда я предпочитаю письменно изъясняться, потому что в разговоре ты можешь допустить эмоцию. Я сейчас о себе говорю. Когда накал огорчения, несправедливости настолько высок, что я боюсь подбирать неправильные слова, а иногда правильные слова, но неправильным тоном сказаны. Потому что ты разговариваешь с человеком, у него свои аргументы. В такие моменты я сажусь и я пишу письмо. Но я перед вами свидетельствую сегодня правду, что прежде чем отсылать это письмо, я его перечитываю 10 раз точно. И иногда даже формально для себя самого я его перечитываю на коленях. Я стою перед Богом на колени и говорю: Господь, можешь ли ты подписаться под этим письмом? Испытай мое сердце. Что здесь надо поправить? Я отошлю это письмо, это будет уже документ, он уже останется в истории. Это мои слова, которые я подобрал, чтобы сказать это человеку, моему сопернику. В основном я выдерживал сутки, а иногда больше, не отсылал сразу. Проходит время, опять перечитываю, на свежую голову утром перечитываю. И сегодня, оглядываясь назад и периодически, раз в несколько лет, перечитывая некоторые письма, я говорю: Господи, как же я тебе благодарен. нету огорчения внутри на предмет того, что я погорячился. Это мне помогло и меня спасло от многих безрассудных слов, за которые потом стыдно всю жизнь. Более того, когда пыл Давида остыл, ровно через полторы недели он узнает новость. Навал мертв. Его разбил паралич, у него случился сердечный приступ, и он не выбрался из этого и умер. Это уже показывает перед всеми людьми, что Бог за тебя вступился, что ты дал место гневу Божьему. То есть это уступи. Знаешь, как ты едешь по дороге, и кто-то хочет опередить тебя, водитель другой машины, и тебе неприятно, это ты едешь по главной. Вот приблизительно этот текст в Библии содержится. Возлюбленный, не мстите, уступите Богу, пусти его вперед. Это легко сказать. Но в этом случае, когда Давид уступил, пустил Бога вперед, это становится очевидным для всех, что Бог поразил этого человека. Ну, жил же столько лет, и ничего. И потому такие моменты, они замечаются, они заметны. Люди не глупые, люди делают выводы. Смотри, Бог вступился за него. Смотри, этот человек сам не предпринимал ничего по поводу того, что его унижали, над ним издевались. Смотри, все-таки есть Бог. Люди это замечают. Хорошо. Второй момент. Как ты ведешь себя, когда враг твой побежден? Какие эмоции, какие импульсы ты обнаруживаешь внутри своего сердца, когда такая новость приходит? Навала больше нет. Или Саула больше нет. Злорадство – это такое состояние, когда ты радуешься гибели врага. Это тоже проверка. Она тоже очень сложная. Только Бог видит твое сердце, что происходит внутри тебя, когда враг наказан. И наказан демонстративно. И наказан самим Богом. Есть такой интересный текст в притче 24:17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его». Даже такие тонкости попадают в поле зрения Господа. Но это всего лишь эмоции. Я же уже ничего не говорю, я же уже ничего не предпринимаю. Это всего лишь эмоции. И Бог наблюдает, радуешься или не радуешься? Радуешься или не радуешься? Радуешься, значит, не угодно это Господу. Когда в один день после стольких мытарств прибегает молодой человек к Давиду и говорит: «Все, it's over, закончилось, Давид, все закончилось. Была война, как ты знаешь, наши проиграли, Саул убит, он погиб». Давид узнает новость, понимает, что это большой день, большой поворот, сейчас события будут развиваться в пользу Давида. Но этот человек интересный, потому я сказал, они не зря эти люди названы героями. Они выделяются из общей массы. Они точно не такие, как все. У них есть своя какая-то странность, мы бы сказали. Давид уединяется, услышав эту новость, и пишет псалом, потому что он человек творческий, и он привык изливать свою душу и свои эмоции в псалмах. И он пишет об Израиле. Он даже не о себе сейчас думает. Он сейчас думает, как же там народ, а как же вот эта наша репутация перед внешними. Ай-яй-яй-яй, мы же войну проиграли, это же сколько там сейчас в городах истерики и крика. И он пишет псалом: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Не рассказывайте в Гефе, Не возвещайте на улицах Аскалона. Это главные филистимские города. Они входят в пятерку главных городов-крепостей. Аскалон и Геф. И он представляет, что туда прибегают люди и говорят: мы победили, мы завалили ихнего главного лидера, царя. И Давид пишет, обращаясь как бы через этот псалом к своим людям: не рассказывайте, не возвещайте, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Сейчас вот мы все наблюдаем, что творится в интернет-пространстве. Все рассказывают. И что было, и чего не было, и сколько всего додуманного, и главное, с каким опломбом смакуют, раздевают, развешивают, рассказывают. Я, может, это было перед поездкой в Европу, ехал в машине здесь у нас недалеко, и постоянно думаю за это, думаю за все, что происходит в интернете, и слышу слово в моем духе: не рассказывайте в Гефе. Я услышал от Святого Духа вот эту фразу: не рассказывайте в Гефе, чтобы не радовались эти нечестивые, что происходит в Доме Божьем. Я не говорю о том, чтобы покрывать пороки, грехи, вообще не об этом речь. Но не рассказывайте, это же Церковь Христова. Падает тень на церковь. Как-то по-другому нужно решать наши внутренние проблемы. Итак, злорадство. Когда падает враг твой, какие у тебя чувства внутри? Ты за него думаешь, ты за него молишься, ты за него переживаешь. А теперь попробуем сделать главный вывод. Он очень важный. Главный вывод из этой истории. Главный враг Давида – это не Навал. Здесь и начинается наша основная ошибка, где мы ошибаемся. Мы сосредотачиваемся на нечестивом человеке, негодном, злобном, подлом, жадном. Да поделись ты. Главный враг Давида – это не Навал. Навал – лишь наживка на крючке дьявола, на которую должен, по идее, клюнуть Давид. Такая ситуация, если Давид заведется, предполагает два исхода. Первый вариант – это месть. Месть за свое унижение. И расклад следующий. Они изрубят все в куски. Это будет кровавое месиво, куча трупов. Потом они наедятся этого мяса, которым присытятся по горло и уйдут. Но эта картина, этот день навсегда останется в памяти Давида. До самой смерти он будет видеть вот эту страшную, кровавую сцену и будет корить себя. Это один расклад. Второй расклад – это умерить свой пыл. Второй расклад – это даже забрать слова обратно, потому что ты уже тут на парах наобещал. Пусть Бог жестоко накажет меня, если я не сдержу своего слова. Теперь пришлось опустить голову и сказать: забираю слова обратно. Это второй расклад. Потому только Бог через уста этой женщины мог остановить Давида. Как же благословенны люди, которые останавливали меня. Как благословенны люди и проповедники, которые останавливают тебя. Не те, которые говорят: давай, давай, не смотри. Не те, которые тебя подогревают в твоей плоти, когда ты и так завелся. Это не друзья, они не слышат голоса Божьего. Что получается? Библия говорит, притчи 19:11. благоразумие делает человека медленным на гнев и снисходительным к проступкам. В другом переводе написано: «Оставь оскорбление без внимания». Тебя оскорбили? Библия советует: оставь это без внимания. Пройди мимо. Пройди мимо. Ты попадешь в категорию благоразумных людей. Тебя оскорбили? Пройди мимо. Не заводись. Сколько людей заводятся с полуоборота? Не так посмотрел. Не так сказал. Я помню, еще был жив пастор Сергей Витюков, и мы были на одной встрече, и что-то я там попал под раздачу. И наговорили всего в мой адрес. Мы уехали домой, закончилась эта встреча. Я еду в своей машине, пастор Сергей в своей машине, и он мне звонит. Говорит: как ты? Я говорю: нормально. Он говорит: нет, я серьезно, как ты себя чувствуешь? Я говорю: да нормально. Он говорит: ну если ты не обманываешь, а правда ты себя чувствуешь нормально, то здесь двух одно. Либо ты не понял сейчас, как тебя опустили, либо тебя покрывает какая-то сверхъестественная благодать, и не получается пробить у них этот щит. Я запомнил этот разговор. Итак, Библия говорит: всякий человек пусть будет скор на слышание, но медлен на слова. Скор на слышание, но медлен на слова, медлен на гнев, потому что гнев человека не творит праведности Божьей. В другом переводе написано: не поддавайся гневу с легкостью, потому что гнев человеческий мешает жить праведно. То есть ты автоматически будешь поступать неправильно, мыслить неправильно, видеть ситуацию неправильно. 100%. 100%. В состоянии обиды, в состоянии гнева ты обречен поступить неправильно. Вы помните, у апостола Иуды есть такой короткий текст, где он описывает, как архангел Михаил спорил с сатаной. Вы видели людей, которые спорят между собой? Это всегда на повышенных тонах, это всегда емкие слова, это всегда больно, это всегда метко. Если вовремя не остановиться, оно перейдет и в драку, потому что злословие всегда перетекает в злодеяние. И так описан спор архангела Михаила и дьявола. И знаете, в чем здесь важный момент? В том, что дьявол, он без тормозов. Он может себе позволить что угодно, чего святой Божий архангел позволить себе не может. Потому если ты опускаешься на уровень такой плотской войны, ты проиграешь 100%. Потому что у тебя есть предел. Ты что-то можешь себе позволить? Да, ты завелся. Да, ты во плоти. Да, ты не справился. Но у тебя все равно есть страх Божий, у тебя все равно есть предел. Потому ты можешь себе позволить такие слова, такой тон, ты можешь позволить себе там грубости, но ты не можешь себе позволить то, что позволит человек, не знающий Бога. Потому ты заведомо обречен проиграть. Потому что он навязал тебе плотскую войну плотским оружием. Потому архангел Михаил остановился в этом споре. И Иуда пишет, что в какой-то момент архангел Михаил не смел, не позволил себе произносить укоризненный суд в адрес дьявола. Не смел. И потому сказал: мне дальше нельзя, да запретит тебе Господь. Внешне ты смотришь, да, как будто дьявол выиграл. Но здесь важно определиться, что мы имеем в виду под духовной войной, что мы имеем в виду под духовным оружием и что мы имеем в виду под духовной победой. Победа – это не всегда закончить разговор последним. Но-но-но. Победа для духовного человека – это не сказать лишнего, это не переступить своих полномочий. Победа для духовного человека – это не опуститься на уровень плотской войны. Как и пишет апостол Павел, оружие воинствования нашего, они не плотские. У них плотские. У Навала плотские. Это плотской человек. Но оружие воинствования нашего не плотские. Мы не по плоти воинствуем. А если ты опускаешься на тот уровень, а в этом и заключается главная тактика врага. Почему я так и сказал, что главный враг – это не Навал. Главный враг – это дьявол, который понимает, что Давид – это великий человек. С великой судьбой, с великим предназначением. Это человек, на которого ставки сделал сам Бог. Этому человеку нельзя опускаться на плотской уровень. Но если расчесать плоть, если раздразнить и разбудить плоть, ты заводишься. И ты начинаешь воевать по плоти. Это значит, что ты заведомо обречен на поражение. Потому что дела плоти известны. Они вражда, они споры, они ярость, они раздоры, они честолюбие. Ты не можешь эти методы использовать, ты просто не можешь. Потому если ты ввязываешься в противостояние по плоти, ты проиграешь. Итак, ты не властен в том, что происходит вокруг, но ты властен в своей реакции на это. Твоя духовная реакция на чей-то плотской поступок обеспечит тебе духовную победу. Медленно. Твоя духовная реакция на чей-то плотской поступок обеспечит тебе духовную победу. Твоя плотская реакция на чей-то плотской поступок повергнет тебя в поражение. Тебе никто не может навредить, кроме тебя самого. Ты либо будешь во главе поезда, либо в хвосте поезда. Либо ты перехватишь инициативу, поступая по духу, и выйдешь победителем из этой ситуации. Либо ты будешь в хвосте поезда. Они будут лидерами, а ты будешь всю жизнь отыгрываться. И всю жизнь будешь жить в чувстве вины. Давид, как я уже сказал, в замысле Божьем был избран на такую высокую миссию. И он справился. Бог ему помог. Этот человек вошел в историю навсегда, как муж Божий. Муж по сердцу Божьему. При всех ошибках, при всем. Он так в историю вошел. Нам известен другой случай жизни Давида, когда он был, кстати, намного моложе. Я на этом закончу. Когда он пришел на поле сражения и принес провизию своим братьям, и невольно, случайно, в те несколько там часов, может быть, что он находился, он услышал, как Голиаф, филистимлянин, унижал Бога и ругался в адрес Бога и смеялся над народом Божьим. И там тоже была реакция у Давида. Потому что Давида никто не просил это делать. Он вообще не был связан с долгом воинской службы. Он не был в армии. И лично его тогда Голиаф не унижал. Это не имело к нему никакого отношения. Но он там тоже отреагировал. В нем тоже появилась реакция на этого нечестивого человека. Но в этом случае это была ревность за Бога. Ревность за народ Божий. Кто это, что так позволяет себе открывать свой черный рот и говорить такое в адрес Бога? Кто этот филистимлянин? Я убью его. Я закрою ему рот навсегда. Это тоже была реакция, но это не была реакция плоти. Потому что, повторяюсь, его лично это не касалось. Это была реакция, ревность за Бога. И потому в том случае отреагировал на такой же плотской поступок, на такого же нечестивого человека, Давид оказался во главе таких серьезных событий. Его имя в один день стало известным на весь Израиль. Вот этот поступок его и поединок с Голиафом катапультировал его к грандиозному успеху. Этот человек во мгновение стал звездой. По-нашему бы сказали, попал на обложки всех журналов, всех новостных каналов буквально в течение одного часа. А что это было? Это была реакция. Но реакция чистая. Разговор не обо мне. Разговор о репутации Бога, репутации его народа. Поэтому я себе записал следующее, и мы на этом закончим. Во что ты ввязываешься? В каком состоянии ты принимаешь решение? В каком состоянии ты открываешь рот и делаешь заявление? Есть войны человеческие, есть войны Божьи. Есть амбиции мои, а есть воля Божья и Божьи принципы. Невозможно, находясь в неправильном состоянии духа, мыслить правильно. Невозможно, находясь в неправильном состоянии духа, говорить правильно и поступать правильно. Поэтому отрекайся от состояния обиды, потому что из сердца исходят дурные мысли, убийство, супружеская неверность, распутство, воровство, ложь, клевета. Это сказал Христос. Ты не думай, что если там оно внутри закипает, что это безобидно. Но. Если это внутри есть, оно найдет выход. Поэтому отрекайся от состояния обиды, горечи, похоти, зависти, соперничества, злорадства в собственном сердце, потому что в таком состоянии ты обречен на неверную оценку происходящего, ты обречен на неверные слова, ты обречен на неправильное поведение. С этим надо что-то делать. И ты благословен, тебе повезло, можно сказать, если на твоем пути встанут люди, которые тебя одернут, которые тебя остановят, которые тебя образумят. Как сказал Давид Авигея, благословен разум твой и благословенна ты у Господа. Берегите таких людей вокруг себя и берегите свое собственное сердце. Давайте поднимемся на ноги. Если сегодня ты слышал, как Святой Дух с тобой говорит, может быть, ты находишься на каком-то перекрестке таком важном, и у тебя такая реакция болезненная. Оно, знаешь, в состоянии обиды, это как увеличительное стекло, есть такое выражение в русском языке, из мухи мы делаем слона. Когда оно уже болит, то малейшее прикосновение к этому месту вызывает у тебя такую реакцию очень бурную. Но и что дальше? И куда это приведет? Это надо лечить. Потому я сказал, не навал враг Давида. Человек, который делает тебе больно, человек, который тебя оскорбляет, это не твой враг. Это не твой враг. Мы не по плоти воинствуем. Это не твой враг. Услышь это, пожалуйста, прими это прямо в дух. Человек, который делает тебе больно, это не твой враг. Просто через этого человека настоящий враг твоей души хочет втянуть тебя в плотское противостояние, завести тебя, и тогда понеслось. Но пройдут годы, ты оглянешься назад, и ты можешь очень сильно пожалеть за свои слова, за свои поступки, за свои выборы, за свою оценку происходящего. Поэтому выдержка, выносливость, уединение, коленопреклоненная молитва. Господь, я молюсь сейчас, чтобы каждый из нас справился. Справился во имя Иисуса Христа. Справился в той ситуации, которая нас зажимает. Когда больно, когда обидно, когда несправедливо, когда бессовестно. Господь, я благословляю этих дорогих мужчин и женщин, чтобы мы справились. И оглянувшись назад, через годы мы могли сказать: благодарю Тебя, Господь, что я не наговорил лишнего, что я не сделал глупости. Господь, я благословляю каждого человека сейчас иметь страх Твой. Страх Твой – это потерять Твое присутствие, это потерять Твою близость, это потерять Твое водительство, это завестись, это опуститься на уровень плоти. Это когда враг спровоцировал меня и опустил меня, принудил меня играть на его территории, по его правилам, на его условиях, Господь. Я выхожу из этой игры, я выхожу из этого состязания. Я хочу контролировать свой гнев. Я хочу быть медленным на гнев, медленным на всякие слова, Господь. Я молюсь о своей собственной душе, чтобы никогда не оскорбить Твоего Духа. Господь, я благословляю братьев, сестер. Я благословляю всякие ситуации. Я благословляю, возможно, кто-то проходит через судебные иски какие-то. Возможно, кто-то стоит на пороге того, чтобы подать в суд на кого-то. Возможно, кто-то принимает важное решение сейчас или ведет переговоры. Господь, я благословляю, чтобы только Ты не был унижен. Чтобы мы действовали по духу, а не по плоти. Мы благодарим Тебя за эти замечательные примеры, за эти наставления, Господь, которые мы видим в священных писаниях в лице наших братьев, из истории. Благодарю Тебя, что Ты презрел на нас, что Ты нас избрал, что нас ожидает прекрасное, великое будущее. Мы посвящаем себя Тебе. Мы предаем всю ситуацию в Твои руки. И мы знаем, что Ты сам вступишься, когда посчитаешь нужным, и вознесешь нас в свое время и покажешь себя сильным против врагов наших. Да прославится Твое имя во всем. Мы Тебе доверяем. Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.